что описан. Таким образом, я окончательно убедился, что Пятница навеки предан мне, что единственным источником его желания вернуться на родину была горячая любовь к своим соплеменникам и надежда, что я научу их добру. Но не будучи преувеличенно высокого мнения о своей особе, я не имел ни малейшего намерения браться за такое трудное дело, как просвещение дикарей. Впрочем, желание мое вырваться из моего заточения было от этого ничуть не слабее. Особенно усилилось мое нетерпение после разговора с Пятницей, когда я узнал, что 17 бородатых людей живут так близко от меня. Поэтому, не откладывая доли, я стал искать с Пятницей подходящее толстое дерево, из которого можно было бы сделать большую пирогу или лодку и пуститься на ней в путь. На острове росло столько строевого леса, что из него можно было бы выстроить целую флотилию кораблей, а не то что пирог или лодок. Но чтобы избежать промаха, допущенного мной при постройке первой лодки, самое существенное было найти дерево, которое росло бы близко к берегу, и нам не стоило бы особенного труда спустить лодку на воду. После долгих поисков Пятница нашел, наконец, вполне подходящий для нас экземпляр. Он гораздо больше меня понимал в этом деле. Я и по сей день не знаю, какой породы было срубленное нами дерево. Впрочем, могу сказать, что оно очень походило на то, которое мы называем фустиком, или же на никарагуанское дерево, на последнее особенно, своим цветом и запахом. Пятница стоял за то, чтобы выжечь внутренность колоды, как это делают при постройке своих пирог дикари. Но я сказал ему, что будет проще выдолбить ее плотницким инструментом. И когда я показал ему, как это делается, он согласился, что мой способ практичнее. Мы живо принялись за дело, и через месяц усиленного труда лодка была готова. Мы обтесали ее снаружи топорами, Пятница мигом научился этой работе, и вышла настоящая морская лодка. Но после того понадобилось еще около 2 недель, чтобы спустить нашу лодку в море, так как мы двигали ее на больших деревянных катках буквально дюйм за дюймом. Зато на воде она с легкостью выдержала бы 20 человек. Когда лодка была спущена на воду, я удивился, как ловко, несмотря на ее величину, управляется с ней Пятница. Как быстро он заставляет ее поворачиваться и как хорошо гребет. Я спросил его, можем ли мы пуститься в море в такой лодке.
«О да!» — ответил он. «Такой лодка не страшно, даже самый большой ветер!»
Но прежде чем пускаться в путь, я решил осуществить еще одно намерение — о котором Пятница не знал, а именно — снабдить лодку мачтой, парусом, якорем и канатом. Сделать мачту было нетрудно. На острове росло много кедров, прямых как стрела. Я выбрал одно молоденькое деревце, росшее поблизости, велел Пятнице срубить его и дал ему указание, как очистить ствол от ветвей и обтесать его. Но над парусом мне пришлось потрудиться самому. У меня оставались еще старые паруса, или, лучше сказать, куски парусов. Но так как они лежали уже более 26 лет, и я не особенно заботился о том, чтобы сохранить их в целости, не думая, что они могут когда-нибудь пригодиться, то был уверен, что все они сгнили. И действительно, большая часть их оказалась гнильем. Но все же я нашел 2 куска покрепче и принялся за шитье, на которое потратил много труда, так как даже иголок у меня не было. В конце концов, я все же соорудил, во-первых, довольно безобразный треугольный парус, похожий на те, которые мы в Англии называем бараньей лопаткой и простирающийся сверху до самого днища, и, во-вторых, маленький и короткий в верхней части мачты, именуемый шпринтоном. Такими парусами я умел хорошо управлять, потому что они были на том баркасе, на котором я совершил побег из Берберии, как уже рассказывалось об этом в начальной части моего повествования. Около 2 месяцев провозился я над оснасткой нашего судна, но зато работа была сделана чисто. Кроме двух упомянутых парусов, я смастерил еще третий, укрепив его на носу. Он должен был помогать нам поворачивать лодку при перемене галса. Но главное, я сделал и приладил руль, что должно было значительно облегчить управление лодкой. Я был неискусный корабельный плотник, но, понимая всю пользу и даже необходимость такого приспособления, как руль, я не пожалел труда на его изготовление. Хотя, если принять во внимание все мои неудавшиеся опыты, то, я думаю, он отнял у меня почти столько же времени, как и постройка всей лодки. Когда все было готово, я стал учить Пятницу управлению лодкой, потому что, хоть он и был хорошим гребцом, но ни о руле, ни о парусах не имел никакого понятия. Он был совершенно поражен, когда увидел, как я действую рулем и как парус надувается то с одной, то с другой стороны, в зависимости от перемены галса. Тем не менее, он очень скоро постиг всю эту премудрость и сделался искусным моряком. Одному только он никак не мог научиться — употреблению компаса. Это было выше его понимания. Но так как в тех широтах в сухие сезоны почти никогда не бывает ни туманов, ни пасмурных дней, то в компасе для нашей поездки не представлялось особенной надобности. Днем мы могли править на берег, который был виден вдали, а ночью держать путь по звездам. Другое дело в дождливый сезон, но в дождливый сезон все равно нельзя было путешествовать ни морем, ни сухим путем. Наступил 27-й год моего пленения. Впрочем, три последние года можно было смело выкинуть из счета, ибо с появлением на острове Пятницы в мое жилище вошла радость и осветила мою печальную жизнь. 26-ю годовщину этой жизни я отпраздновал благодарственной молитвой, как и в прежние годы. Я благодарил Создателя за те великие милости, которые Он даровал мне в моем одиночестве, и если мне было за что благодарить Его прежде, то уж теперь и подавно. Теперь мне были даны новые доказательства того, как печется обо мне провидение. Теперь мне уж недолго оставалось томиться в пустыне. Освобождение было близко. По крайней мере, я был твердо убежден, что мне не придется прожить и года на моем острове. Несмотря, однако, на такую уверенность, я не забрасывал своего хозяйства. Я по-прежнему копал землю, засевал ее, по-прежнему огораживал поля, ходил за своим стадом, собирал и сушил виноград, словом, делал все необходимое, как и раньше. Между тем приближался дождливый сезон, когда я обыкновенно большую часть дня просиживал дома. Нашу поездку пришлось отложить, а пока необходимо было позаботиться о безопасности нашей новой лодки. Мы привели ее в ту бухточку, куда, как сказано, я приставал со своими плотами в начале своего пребывания на острове. Дождавшись прилива, я подтянул лодку к самому берегу, пришвартовал ее и приказал Пятнице выкопать маленький бассейн такой величины и глубины, чтобы она поместилась в нем, как в доке. С наступлением отлива мы огородили ее крепкой плотиной, чтобы закрыть доступ в док со стороны моря. А чтобы предохранить лодку от дождей, мы прикрыли ее толстым слоем веток, под которыми она стояла, как под крышей. Теперь мы могли спокойно дождаться ноября или декабря, чтобы предпринять наше путешествие. Как только прекратились дожди и погода установилась, я начал деятельно готовиться к дальнему плаванию. Я заранее рассчитал, какой запас провизии нам может понадобиться, и заготовил все, что нужно. Недели через две я предполагал открыть док и спустить лодку в море. Как-то утром я по обыкновению был занят сборами в дорогу и отослал Пятницу на берег моря поискать черепаху. Яйца и мясо этого животного давали нам еду на неделю. Не успел Пятница уйти, как сейчас же прибежал назад. Словно полоумный, не слыша под собой земли, Он мгновенно перелетел ко мне за ограду и, прежде чем я успел спросить его, в чем дело, закричал: «Господин, господин, беда, плохо!» «Что с тобой, Пятница, что случилось?» — спросил я в тревоге.
«Там, около берег, одна, две, три, одна, две, три лодки!»
Зная его способность считать, я подумал, что всех лодок было шесть, но, как потом оказалось, их было только три. «Ну что ж такое, Пятница? Что ты так испугался?» — сказала, стараясь его ободрить. Бедняга был вне себя. Вероятно, он вообразил, что дикари явились за ним, что они разыщут его и съедят. Он так дрожал, что я не знал, что с ним делать. Я успокаивал его, как умел. Говорил, что во всяком случае я подвергаюсь такой же опасности, как и он, что если съедят его, так и меня вместе с ним. «Но мы постоим за себя. Мы будем драться», — прибавил я. «Готов ты драться?»
«Я стрелять!» — отвечал он. «Но их много! Очень много!»
«Не беда», — сказал я. «Одних мы убьем, а остальные испугаются выстрелов и разбегутся. Я буду защищать тебя. Но обещаешь ли ты, что не струсишь? А главное, будешь делать все, что я тебе прикажу?»
Он отвечал: «Я умру, если ты велишь, господин!»
После этого я принес из погреба рому и дал ему выпить. Я так бережно расходовал свой ром, что у меня оставался еще порядочный запас. Затем мы собрали все наше огнестрельное оружие, привели его в порядок и зарядили. Два охотничьих ружья, которые мы всегда брали с собой, выходя из дому, я зарядил самой крупной дробью. Четыре мушкета положил по пять маленьких пуль и по два кусочка свинца, а пистолеты зарядил двумя пулями каждый. Кроме того, я вооружился, как всегда, тесаком без ножен, а Пятница дал топор. Приготовившись таким образом к бою, я взял подзорную трубу и поднялся на гору для рекогностировки. Направив трубу на берег моря, я скоро увидел дикарей. Их было 21 человек, трое пленных и три лодки. Было ясно, что вся эта шайка явилась на остров с единственной целью отпраздновать свою победу над врагом варварским пиром. Ужасное пиршество, но для этих извергов подобные оргии были в порядке вещей. Я заметил также, что на этот раз они высадились не там, где высаживались 3 года тому назад, в день бегства Пятницы, а гораздо ближе к моей бухточке. Здесь берега были низкие, и почти к самому морю подступал густой лес. Меня взбесило, что дикари расположились так близко к моему жилью, а отвращение к кровавому делу, для которого они явились на остров, еще сильнее распалило мой гнев. Спустившись с горы, я объявил Пятнице мое решение напасть на этих зверей и перебить их всех до единого, и еще раз спросил его, будет ли он мне помогать. Он теперь совершенно оправился от испуга, чему, быть может, отчасти способствовал выпитый им ром, и с бодрым видом повторил, что если я прикажу, он умрет. Охваченный яростью, я поделил между нами приготовленное оружие, и мы тронулись в путь. Пятнице я дал один из пистолетов, который он заткнул себе за пояс, и 3 ружья, а сам взял все остальное. На всякий случай я захватил в карман бутылочку рому, а Пятнице дал нести большой мешок с запасным порохом и пулями. Я приказал ему следовать за мной, не отставая ни на шаг, и строго запретил заговаривать со мной и стрелять, пока я не прикажу. Нам пришлось сделать большой крюк, чтобы обогнуть бухточку и подойти к берегу со стороны леса, потому что только с этой стороны можно было незаметно подкрасться к неприятелю на расстояние ружейного выстрела. Пока мы шли, я имел время поразмыслить о воинственном предприятии, задуманном мной, и моя решимость начала ослабевать. Немногочисленность неприятеля смущала меня. В борьбе с этими голыми, почти что безоружными людьми Все шансы победы были, несомненно, на моей стороне, будь я даже один. Нет, меня терзало другого рода сомнение. Сомнение в своей правоте. С какой стати, спрашивал я себя, и ради чего я собираюсь обогреть руки человеческой кровью? Какая крайность гонит меня? И кто, наконец, дал мне право убивать людей, не сделавших и не хотевших сделать мне никакого зла? Чем в самом деле они провинились передо мной? Их варварские обычаи меня не касаются. Это несчастное наследие, перешедшее к ним от предков, проклятие, которым их покарал Господь. Но если Господь их покинул, если в своей премудрости Он рассудил на благо уподобить их скотам, то во всяком случае меня Он не уполномочивал быть их судьею, а тем более палачом. И, наконец, за пороки целого народа не подлежат отомщению отдельные люди. Словом, с какой точки зрения ни взгляни, расправа с людоедами не мое дело. Еще для пятницы тут можно найти оправдание. Это его исконные враги, они воюют с его соплеменниками, а на войне позволительно убивать. Ничего подобного нельзя сказать обо мне. Все эти доводы, не раз приходившие мне в голову и раньше, показались мне теперь до такой степени убедительными, что я решил не трогать пока дикарей, а засевший в лесу в таком месте, чтобы видеть все, что происходит на берегу, выжидать и начать наступательные действия лишь в том случае, если сам Бог даст мне явное указание, что такова его воля. С этим решением я вошел в лес. Пятница следовал за мной по пятам. Мы шли со всевозможными предосторожностями, в полном молчании, стараясь ступать как можно тише. Подойдя к опушке с того края, который был ближе к берегу, так что только несколько рядов деревьев отделяло нас от дикарей, я остановился, тихонько подозвал Пятницу и, указав ему толстое дерево почти на опушке леса, велел взобраться на это дерево и посмотреть, видно ли оттуда дикарей и чем они занимаются. Он сделал, как ему было сказано, и сейчас же воротился, чтобы сообщить, что все отлично видно, что дикари сидят вокруг костра и едят мясо одного из привезенных ими пленников, а другой лежит связанный тут же на песке, и они, наверное, сейчас же и убьют его. Вся моя душа запылала гневом при этом известии. На меня охватил ужас, когда Пятница сказал мне, что второй пленник, которого дикари собираются съесть, не их племени, а один из тех бородатых людей, что приехали в его землю на лодке. Подойдя к дереву, я ясно увидел в подзорную трубу белого человека. Он лежал неподвижно. Его руки и ноги были стянуты гибкими прутьями тростника или другого растения такого рода. На нем была одежда. Но не только поэтому, а и по лицу нельзя было не признать в нем европейца. Ярдов на 50 ближе к берегу, на пригорке, на расстоянии приблизительно половины ружейного выстрела от дикарей, росло другое дерево, к которому можно было подойти незамеченным, так как все пространство между ним и тем местом, где мы стояли, было почти сплошь покрыто густой зарослью какого-то кустарника. Сдерживая бушевавшую во мне ярость, я потихоньку пробрался за кустами к этому дереву и оттуда, как на ладони, увидел все, что происходило на берегу. У костра, сбившись в плотную кучу, сидело 19 дикарей. В нескольких шагах от этой группы, подле распростертого на земле европейца, стояли двое остальных и, нагнувшись над ним, развязывали ему ноги. Очевидно, они были только что посланы за ним. Еще минута, и они зарезали бы его, как барана, и затем, вероятно, разделили бы его на части и принялись бы жарить. Нельзя было терять ни минуты. Я повернулся к Пятнице. — «Будь наготове», — сказал я ему. Он кивнул головой. — «Теперь смотри на меня, и что буду делать я, то делай ты». С этими словами я положил на землю охотничье ружье и один из мушкетов, а из другого мушкета прицелился в дикарей. Пятница тоже прицелился. «Готов ты?» — спросил я его. Он отвечал утвердительно. «Ну так, при!» — сказал я и выстрелил. Прицел Пятницы оказался вернее моего. Он убил двух человек и ранил троих. Я же только двоих ранил, а одного убил. Легко себе представить, какой переполох произвели наши выстрелы в толпе дикарей. Все уцелевшие вскочили на ноги и заметались по берегу, не зная, куда кинуться, в какую сторону бежать. Они не могли сообразить, откуда обрушилась на них гибель. Пятница, согласно моему приказанию, не сводил с меня глаз. Тотчас же после первого выстрела я бросил мушкет, схватил охотничье ружье, взвел курок и снова прицелился. Пятница в точности повторил каждое мое движение. «Ты готов?» — спросил я опять. «Готов». «Так стреляй, и да поможет нам Бог!» Два выстрела грянули почти одновременно в середину остолбеневших дикарей. Но так как на этот раз мы стреляли из охотничьих ружей, заряженных дробью, то упало только двое. Зато раненых было очень много. Обливаясь кровью, бегали они по берегу с дикими воплями, как безумные. Три человека были, очевидно, тяжело ранены, потому что они вскоре свалились. Положив на землю охотничье ружье, я взял свой второй заряженный мушкет, крикнул «Пятница за мной!» и выбежал из лесу. Мой храбрый дикарь не отставал от меня ни на шаг. Заметив, что дикари увидали меня, я закричал во всю глотку. Приказал Пятнице последовать моему примеру. «Во всю прыть!» Что, к слову сказать, было не слишком быстро, из-за тяжелых доспехов, которыми я был нагружен, устремился я к несчастной жертве, лежавшей, как уже сказано, на берегу, между костром и морем. Оба палача, уже готовые расправиться со своей жертвой, бросили ее при первых же звуках наших выстрелов. В смертельном страхе они стремглав кинулись к морю и вскочили в лодку, куда к ним присоединились еще три дикаря. Я повернулся к Пятнице и приказал ему стрелять в них. Он мигом понял мою мысль и, пробежав ярдов 40, чтобы быть ближе к беглецам, выстрелил по ним, и я подумал, что он убил их всех, так как все они повалились один на другого на дно лодки. Но двое сейчас же поднялись, очевидно, они упали просто со страху. Из трех остальных двое были убиты наповал, а третий был настолько тяжело ранен, что уже не мог встать. Покуда Пятница расправлялся с пятью беглецами, я вытащил нож и перерезал путы, которыми были стянуты руки и ноги бедного пленника. Освободив его, я помог ему приподняться и спросил его по-португальски, кто он такой. Он отвечал по-латыни «Христианус, христианин». От слабости он еле держался на ногах и еле говорил. Я вынул из кармана бутылочку рома и поднес ему ко рту, показывая знаками, чтобы он отхлебнул глоток, потом дал ему хлеба. Когда он поел, я спросил, какой он национальности, и он ответил «Эспаньоле, испанец». Немного придя в себя, он начал самыми красноречивыми жестами изъявлять мне свою благодарность за то, что я спас ему жизнь. Призвав на помощь все свои познания в испанском языке, я сказал ему по-испански «Сеньор, разговаривать мы будем потом, а теперь надо действовать. Если вы в силах сражаться, то вот вам сабля и пистолет. Берите и ударим по врагу». Испанец с благодарностью принял и то, и другое, и, почувствовав в руках оружие, словно стал другим человеком. Откуда только взялись у него силы? Как ураган налетел он на своих убийц и в мгновение ока изрубил двоих на куски. Правда, несчастные дикари, ошеломленные оружейными выстрелами и внезапностью нападения, были до того перепуганы, что от страха попадали и были так же неспособны бежать, как и сопротивляться нашим пулям. То же самое произошло с пятью дикарями в лодке, в которых выстрелил Пятница. Двое из них упали просто со страху, не будучи даже ранены. Я держал заряженный мушкет наготове, но не стрелял, приберегая заряд на случай крайней нужды, так как я отдал испанцу мой пистолет и саблю. Наши четыре разряженные ружья остались под деревом, на том месте, откуда мы в первый раз открыли огонь. Я подозвал Пятницу и велел ему сбегать за ними. Он мигом слетал туда и обратно. Тогда я отдал ему свой мушкет, а сам стал заряжать остальные ружья, сказав своим обоим союзникам, чтобы, когда им понадобится оружие, они приходили ко мне. Пока я заряжал ружье, между испанцем и одним из дикарей завязался ожесточенный бой. Дикарь набросился на него с огромным деревянным мечом, точно таким, каким предстояло быть убитым испанцу, если бы я не подоспел к нему на выручку. Мой испанец неожиданно оказался великим храбрецом. Несмотря на свою слабость, он дрался как лев и нанес противнику своей саблей два страшных удара по голове. Но дикарь был рослый, сильный, малый. Схватившись с ним в рукопашную, он скоро повалил обессилевшего испанца и стал вырывать у него саблю. Испанец благоразумно выпустил ее, выхватил из-за пояса пистолет и, выстрелив дикаря, уложил его на повал, прежде чем я, спешивший ему на выручку, успел подбежать. Между тем Пятница, предоставленный самому себе, преследовал бегущих дикарей с одним только топором в руке. Им он прикончил трех человек, раненых первыми нашими выстрелами. Досталось от него и остальным. Испанец тоже не терял времени даром. Взяв у меня охотничье ружье, он пустился в погоню за двумя дикарями и ранил обоих, но так как долго бежать было ему не под силу, то оба дикаря успели скрыться в лесу. Пятница погнался за ними. Одного он убил, а за другим не мог угнаться. Тот оказался проворнее. Несмотря на свои раны, он бросился в море, пустился вплавь за лодкой с тремя своими земляками, успевшими отчалить от берега, и нагнал ее. Дикарей было 21 человек. Эти четверо, и в числе их один раненый, про которого мы не знали, жив он или умер, были единственными, кто ушел из наших рук. Вот точный отчет. Трое убито нашими первыми выстрелами из-за дерева. Двое — следующими двумя выстрелами. Двое убито Пятницей в лодке. Двое раненых раньше, прикончено им же. Один убит им же в лесу. Трое убиты испанцем. Четверо найдены мертвыми в разных местах. В скобках «убиты при преследовании Пятницей» или умерли от ран. Четверо спаслись в лодке, в скобках. Из них один ранен, если не мертв. Всего 21. Трое дикарей, спасшихся в лодке, работали веслами изо всех сил, стараясь поскорее уйти из-под выстрелов. Пятница раза два или три пальнул им вдогонку, но, кажется, не попал. Он стал меня убеждать взять одну из лодок и пуститься за ними в погоню. Меня и самого тревожил их побег. Я боялся, что когда они расскажут своим землякам о том, что случилось на острове, те нагрянут к нам, быть может, на 200 или на 300 лодках и одолеют нас количеством. Поэтому я согласился преследовать беглецов на море и, подбежав к одной из лодок, прыгнул в нее, приказав Пятнице следовать за мной. Но каково же было мое изумление, когда, вскочив в лодку, я увидел лежавшего в ней человека, связанного по рукам и ногам, как испанец, и, очевидно, тоже обреченного на съедение. Он был полумертв от страха, так как не понимал, что творится кругом. Краснокожие так крепко скрутили его, и он так долго оставался связанным, что не мог выглянуть из-за бортов лодки и еле дышал. Я тотчас же перерезал стягивавшие его путы и хотел помочь ему встать, но он не держался на ногах. Он даже говорить был не в силах, а только жалобно стонал. Несчастный, кажется, думал, что его только затем развязали, чтобы вести на убой. Когда Пятница подошел к нам, Я велел ему объяснить этому человеку, что тот свободен, и передал Пятнице бутылочку с ромом, чтобы он дал ему глоток. Радостная весть в соединении с укрепляющим действием рома оживили беднягу, и он сел в лодке. Но надо было видеть, что сделалось с Пятницей, когда он услышал голос и увидел лицо этого человека. Он бросился его обнимать, заплакал, засмеялся, потом стал прыгать вокруг него, затем заплясал, потом он опять заплакал, замахал руками, принялся колотить себя по голове и по лицу, словом, вел себя как безумный. Я долго не мог добиться от него никаких разъяснений, но когда он, наконец, успокоился, то сказал, что это его отец. Не могу выразить, как я был растроган таким проявлением сыновней любви в моем друге. Нельзя было смотреть без слез на эту радость грубого дикаря при виде любимого им отца, спасенного от смерти. Но в то же время нельзя было и не смеяться нелепым выходкам, которыми выражались его радость и любовь. Раз 20 он выскакивал из лодки и снова вскакивал в нее. То он садился после отца и, распахнув свою куртку, прижимал его голову к своей груди, словно мать ребенка. То принимался гладить и растирать его своими руками. Я посоветовал растереть его ромом, что бедняге очень помогло. Теперь о преследовании бежавших дикарей нечего было и думать. Они почти скрылись из виду. Таким образом, предполагаемая погоня не состоялась, и надо заметить, к счастью для нас, так как спустя часа 2, то есть прежде чем мы успели бы проехать четверть пути, задул жестокий ветер, который бушевал потом всю ночь. Он дул с северо-запада, как раз навстречу беглецам, так что, по всей вероятности, они не могли выгрести и больше не увидели родной земли. Но возвратимся к Пятнице. Он был так поглощен сыновними заботами, что у меня не хватило духа оторвать его от отца. Я дал ему время полностью пережить всю радость встречи, и тогда только окликнул его. Он подбежал ко мне в припрыжку с радостным смехом, довольный и счастливый. Я его спросил, дал ли он отцу хлеба. Он покачал головой.
— Нет хлеба. Потлая собака ничего не оставила, все сама съела.
И он показал на себя. Тогда я вынул из своей сумки все, что у меня с собой было, небольшой хлебец и 2 или 3 кисти винограда, и дал Пятнице для его отца. Самому же Пятнице я предложил подкрепить свои силы остатками рома. Но и ром он понес старику. Не успел он опять войти в лодку, как вдруг ринулся, куда-то сломя голову, точно за ним гналась нечистая сила. Этот малый, надо заметить, был замечательно легок на ногу, и прежде чем я успел опомниться, он скрылся из виду. Я кричал ему, чтобы он остановился. Не тут-то было. Так он и исчез. Через 15 минут он возвратился, но уже не так стремительно. Когда Пятница подошел ближе, я увидел, что он что-то несет. Это был кувшин с пресной водой, которую он притащил для отца. Он сбегал для этого домой в нашу крепость, а, кстати, прихватил еще 2 хлебца. Хлеб он отдал мне, а воду понес старику, позволив мне, впрочем, отхлебнуть несколько глотков, так как мне очень хотелось пить. Вода оживила старика лучше всякого рома. Оказалось, что он умирал от жажды. Когда он напился, я подозвал Пятницу и спросил, не осталось ли в кувшине воды. Он отвечал «да», и я велел ему дать напиться испанцу, нуждавшемуся в этом не менее его отца. Я передал ему также 1 хлебец из 2 принесенных Пятницей. Бедный испанец был очень слаб. Он прилег на лужайке под деревом в полном изнеможении. Его палачи так туго стянули ему руки и ноги, что теперь они у него сильно распухли. Когда он утолил жажду свежей водой и поел хлеба, я подошел к нему и дал горсть винограду. Он поднял голову и взглянул на меня с безграничной признательностью. Несмотря на отвагу, только что проявленную в стычке, он был до того истощен, что не мог стоять на ногах, как ни пытался. Ему не позволяли его распухшие ноги. Я посоветовал бедняге не затруднять себя понапрасну и приказал Пятнице растереть ноги испанца ромом, как он это делал своему отцу. Я заметил, что добрый малый при этом поминутно оборачивался взглянуть, сидит ли его отец на том месте, где он его оставил. Вдруг, оглянувшись, Пятница увидел, что старик исчез. Тогда он мгновенно сорвался с места и, не говоря ни слова, бросился к лодке, так что только пятки засверкали. Но когда, добежав, он увидел, что отец его просто прилег отдохнуть, он сейчас же воротился к нам. Я сказал испанцу, что мой слуга поможет ему встать и доведет его до лодки, в которой мы доставим его в свое жилище, а там уже позаботимся о нем. Но Пятница был парень крепкий. Недолго думая, он поднял его, как перышко, взвалил к себе на спину и понес. Дойдя до лодки, он осторожно посадил его сперва на борт, а потом на дно подле своего отца. Потом вышел на берег, столкнул лодку в воду, опять вскочил в нее и взялся за весла. Я пошел пешком. В сильных руках Пятницы лодка так шибко неслась вдоль берега, несмотря на сильный ветер, что я не мог за ней поспеть. Пятница благополучно привел ее в нашу гавань и, оставив в ней обоих инвалидов, побежал за другой лодкой. Он объяснил мне это на бегу, встретив меня на полдороги, и помчался дальше. Положительно, ни одна лошадь не могла бы угнаться за этим парнем. Так быстро он бегал. И не успел я дойти до бухточки, как он уже явился туда с другой лодкой. Выскочив на берег, он стал помогать старику и испанцу выйти из лодки. Но ни тот, ни другой не были в силах двигаться. Бедный Пятница совсем растерялся, не зная, что с ними делать. Но я придумал выход из этого затруднения, сказав Пятнице, чтобы он посадил покамест наших гостей на берегу и устроил поудобнее. Я сам на скорую руку сколотил носилки, на которых мы с Пятницей доставили больных к наружной стене нашей крепости. Но тут мы опять стали в тупик, не зная, как нам быть дальше. Перетащить двух взрослых людей через высокую ограду нам было не под силу, а ломать ограду я ни за что не хотел. Пришлось мне снова пустить в ход свою изобретательность, и, наконец, препятствие было обойдено. Мы с Пятницей принялись за работу, и часа через два за наружной оградой между ней и рощей у нас красовалась чудесная парусиновая палатка, прикрытая сверху ветками от солнца и дождя. В этой палатке мы устроили две постели из материала, находившегося в моем распоряжении, то есть из рисовой соломы и четырех одеял, по два на каждого человека, одно вместо простыни и другое, чтобы укрываться. Теперь мой остров был заселен. Я считал, что у меня изобилие подданных. Часто я не мог удержаться от улыбки при мысли о том, как похож я на короля. Во-первых, весь остров был неотъемлемой моей собственностью, и таким образом мне принадлежало несомненное право господства. Во-вторых, мой народ был весь в моей власти. Я был неограниченным владыкой и законодателем. Все мои подданные были обязаны мне жизнью, и каждый из них, в свою очередь, готов был, если бы это понадобилось, умереть за меня. Замечательно также, что все трое были разных вероисповеданий. Пятница был протестант, его отец — язычник и людоед, а испанец — католик. Я допускал в своих владениях полную свободу совести. Но это, между прочим. Когда мы устроили жилье для наших гостей и выдворили их на новоселье, надо было подумать, чем их накормить. Я тотчас же отрядил Пятницу в наш лесной загончик с поручением привести годовалого козленка. Мы зарезали его, отделили заднюю часть и порубили ее на мелкие куски, половина которых пошла на бульон, а половину на жаркое. Обед стряпал пятница. Он заправил бульон ячменем и рисом, и вышло превосходное питательное кушанье. Стрепня происходила подле рощицы за наружной оградой. Я никогда не разводил огонь внутри крепости, поэтому стол был накрыт в новой палатке. Я обедал вместе со своими гостями и всячески старался развлечь и приободрить их. Пятница служил мне толмачом не только когда я говорил с его отцом, но даже с испанцем, так как последний довольно сносно объяснялся на языке дикарей. Когда мы пообедали, или вернее поужинали, я приказал Пятнице взять лодку и съездить за нашими ружьями. За недосугом мы бросили их на поле битвы, а на другой день я послал его зарыть трупы убитых в предупреждение зловония, которое не замедлило бы распространиться от них при тамошней жаре. Я велел ему также закопать ужасные остатки кровавого пиршества, которых было очень много. Я не мог без содрогания даже думать о том, чтобы зарыть их самому. Меня стошнило бы от одного их вида. Пятница пунктуально исполнил все, что я ему приказал. Его стараниями были уничтожены все следы посещения дикарей, так что когда я пришел на место побоища, я не сразу мог его узнать. Только по деревьям на опушке леса, подходившего здесь к самому берегу, я убедился, что пиршество дикарей происходило именно здесь. Вскоре я начал беседовать с моими новыми подданными. Прежде всего я велел Пятнице спросить своего отца, как он относится к бегству четырех дикарей и не боится ли, что они могут вернуться на остров с целым полчищем своих соплеменников, которое нам будет не под силу одолеть. Старый индеец отвечал, что, по его мнению, убежавшие дикари никоим образом не могли выгрести в такую бурю, какая бушевала в ту ночь, что, наверное, все они утонули, а если и уцелели каким-нибудь чудом, так их отнесло на юг и прибило к земле враждебного племени, где они все равно неминуемо должны были погибнуть от рук своих врагов. Что они предприняли бы, если бы благополучно добрались домой, он не знал. Но полагал, что они были так страшно напуганы нашим неожиданным нападением, грохотом и огнем выстрелов, что, наверное, рассказали своим, будто товарищи их погибли не от человеческих рук, а были убиты громом и молнией. И будто Пятница и я были двое разгневанных духов, слетевших с небес, чтобы их истребить, а не двое вооруженных людей. По его словам, он сам слышал, как они это говорили друг другу, ибо не могли представить себе, чтобы простой смертный мог изрыгать пламя, говорить громом и убивать на далеком расстоянии, даже не замахнувшись рукой, как это было в том случае. Старик был прав. Впоследствии я узнал, что никогда после этого дикари не пытались высадиться на моем острове. Очевидно, те четверо беглецов, которых мы считали погибшими, благополучно вернулись на родину и своими рассказами о случившемся с ними напугали своих земляков, и у тех сложилось убеждение, что всякий, ступивший на заколдованный остров, будет сожжен небесным огнем. Но в то время я этого не знал, и потому был в постоянной тревоге, ежеминутно ожидая нашествия дикарей. И я, и моя маленькая армия были всегда готовы к бою, ведь нас теперь было четверо, и явись к нам хоть сотни дикарей, мы бы не побоялись помериться с ними силами даже в открытом поле. Мало-помалу, однако, видя, что дикари не показываются, я начал забывать свои страхи и вместе с тем все чаще возвращался к давнишней своей мечте о путешествии на материк. Тем более, что, как уверял меня отец Пятницы, я мог рассчитывать в качестве их общего благодетеля на радушный прием у его земляков. Но после одного серьезного разговора с испанцем Я начал сомневаться, стоит ли приводить в исполнение этот план. Из этого разговора я узнал, что хотя дикари действительно приютили у себя 17 человек испанцев и португальцев, спасшихся в лодке с погибшего корабля, и не обижают их, но все эти европейцы терпят крайнюю нужду в самом необходимом, нередко даже голодают. И мои расспросы о подробностях несчастья, постигшего их корабль, мой гость сообщил мне, что корабль их был испанский и шел из Рио-де-ла-Платы в Гавану, где должен был оставить свой груз, состоявший главным образом из мехов и серебра, и набрать европейских товаров, какие там найдутся. Он рассказал еще, что по пути они подобрали 5 матросов-португальцев с другого корабля, потерпевшего крушение, что 5 из их корабельной команды утонули в первые же минуты катастрофы, а остальные, промучившись несколько дней, в течение которых они не раз глядели в глаза смерти, наконец пристали к берегу каннибалов, где каждую минуту ожидали, что их съедят дикари. У них было с собой огнестрельное оружие, но они не могли им пользоваться за неимением пули пороха. Тот запас, который они взяли с собой на лодку, почти весь был подмочен в пути, а остаток они вскоре израсходовали, добывая себе пищу охотой. Я спросил испанца, какая, по его мнению, участь ожидает их в земле дикарей, и неужели они никогда не пытались выбраться оттуда? Он отвечал, что они не раз советовались по этому поводу между собой, но все это кончалось слезами и отчаянием, так как у них не было ни судна, ни инструментов для его постройки и никаких запасов. Тогда я спросил, как, по его мнению, согласятся ли эти люди совершить попытку бегства и для этой цели приплыть сюда, на мой остров. Я, не таясь, сказал ему, что больше всего боюсь вероломства и надругательства, если отдам себя в их руки. Ведь благодарность не принадлежит числу добродетелей, свойственных человеку, и в своих поступках люди руководствуются не столько принятыми на себя обязательствами, сколько корыстью. «А было бы слишком обидно, — сказал я ему, — выручить людей из беды только для того, чтобы очутиться их пленником в Новой Испании, откуда еще не выходил живым и невредимым ни один англичанин, какая бы несчастная звезда или случайность не забросили его туда. Я предпочел бы быть съеденным дикарями, чем попасть в когти духовенства и познакомиться с тюрьмами инквизиции. И я прибавил, что если бы сюда собрались все его товарищи, то, по моему убеждению, при таком количестве рабочих рук нам ничего не стоило бы построить судно, на котором мы все могли бы добраться до Бразилии, до островов или до испанских владений к северу отсюда. Разумеется, если за мое добро, когда я сам вложу им в руки оружие, они обратят его против меня, если, пользуясь преимуществом силы, они лишат меня свободы и отвезут к своим соплеменникам, я окажусь еще в худшем положении, чем теперь. Испанец отвечал с большим чистосердечием, что товарищи его так бедствуют и так хорошо сознают всю безнадежность своего положения, что он не допускает и мысли, чтобы они могли дурно поступить с человеком, который протянет им руку помощи. Он сказал, что если мне угодно, то он съездит к ним со стариком-индейцем и передаст им мое предложение. Если они согласятся на мои условия, то он возьмет с них торжественную клятву в том, что они беспрекословно будут повиноваться мне как командиру и капитану. Он заставит их поклясться над святыми дарами и Евангелием в своей верности мне и готовности последовать за мной в ту христианскую землю, которую я сам укажу им. Он отберет у них собственноручно подписанное ими обязательство и привезет его мне. Затем он сказал, что хочет сначала поклясться мне в верности сам, в том, что он не покинет меня, пока жив, или пока я сам не прогоню его, и что при малейшем поползновении со стороны его соотечественников нарушить данную мне клятву, он встанет на мою сторону и будет биться за меня до последней капли крови. Он, впрочем, не допускал возможности измены со стороны своих земляков. Все они, по его словам, были честные и благородные люди. К тому же они терпели большие лишения, не имея ни пищи, ни одежды и находясь в полной власти дикарей, без всякой надежды вернуться на родину. Словом, он был уверен, что если только я их спасу, они будут готовы отдать за меня жизнь. Уверенность, какой мой гость ручался за своих соотечественников, рассеяла мои сомнения. И я решил попытаться выручить их, если возможно, и послать к ним для переговоров старика-индейца-испанца. Но когда все уже было готово к отплытию, сам испанец заговорил о том, что, по его мнению, нам не следует спешить с приведением в исполнение нашего плана. Он выдвинул при этом соображение настолько благоразумное и настолько свидетельствовавшее об его искренности, что я не мог не согласиться с ним. По совету испанца я решил отложить освобождение его товарищей, по крайней мере, на полгода. Дело заключалось в следующем. Испанец прожил у нас около месяца и за это время успел присмотреться к моей жизни. Он видел, как я работаю, и с Божьей помощью удовлетворяю свои насущные потребности. Ему было в точности известно, сколько запасено у нас риса и ячменя. Конечно, для меня с избытком хватило бы этого запаса, но уже и теперь, когда моя семья возросла до 4 человек, его надо было расходовать с большой осторожностью. Следовательно, мы подавно не могли рассчитывать прокормиться, когда прибавится еще 14 оставшихся в живых товарищей этого испанца. А ведь нам предстояло заготовить провиант и для путешествия, если мы построим корабль, чтобы совершить на нем плавание в одну из христианских колоний Америки. Ввиду всех этих соображений, мой испанец находил, что прежде чем звать гостей, нам следует позаботиться об их пропитании. План его заключался в следующем. «С моего разрешения, — говорил он, — они втроем вскопают новый участок земли и высеют все зерно, какое я могу уделить для посева. Затем мы должны будем дождаться урожая, чтобы хватило хлеба на всех его соотечественников, которые прибудут сюда. Иначе, перебравшись пока что на наш остров, они попадут из огня да в полымя, и нужда вызовет у нас разногласия. Вспомните сынов Израиля, — сказал он в заключение своей речи. Сначала они радовались своему освобождению от ига египетского, а потом, когда в пустыне у них не хватило хлеба, возроптали на Бога, освободившего их. Я не мог надивиться благоразумной предусмотрительности моего гостя, как не мог не порадоваться тому, что он так предан мне. Его совет был так хорош, что, повторяя, я принял его, не колеблясь. Не откладывая дело в долгий ящик, мы вчетвером принялись скапывать новое поле. Работа шла успешно. Насколько успешно может идти такая работа при деревянных орудиях? И через месяц, когда наступило время посева, у нас был большой участок возделанной земли, на котором мы посеяли 22 бушеля ячменя и 16 мер риса, то есть все, что я мог уделить на посев. Для еды мы оставили себе в обрез на 6 месяцев, считая с того дня, когда мы приступили к распашке, а не со дня посева, ибо в этих местах от посева до жатвы проходит около 6 месяцев. Теперь нас было столько, что дикари могли нам быть страшны лишь в том случае, если бы они нагрянули слишком уж многочисленным отрядом. Но мы не боялись дикарей и свободно разгуливали по всему острову. А так как все мы были поглощены одной надеждой, надеждой на скорое освобождение, то каждый из нас по крайней мере, могу это сказать о себе, не мог не думать об изыскании средств для осуществления этой надежды. Во время своих скитаний по острову я отметил несколько деревьев на постройку корабля и поручил Пятнице и его отцу срубить их, а испанца приставил присматривать и руководить их работой. Я показал им доски моего изделия, которые я с такой неимоверной затратой сил вытесывал из больших деревьев, и предложил сделать такие же. Они натесали их около дюжины. Это были крепкие дубовые доски в 35 футов длины, 2 фута ширины и от 2 до 4 дюймов толщины. Можете судить, сколько неимоверного труда было положено на эту работу. В то же время я старался по возможности увеличить свое стадо. Для этого двое из нас ежедневно ходили ловить диких козлят. Пятница ходил каждый день, а мы с испанцем чередовались. Заприметив где-нибудь козу с сосунками, мы убивали матку, а козлят пускали в стадо. Таким образом, у нас прибавилось до 20 голов скота. Затем нам предстояло еще позаботиться о заготовке впрок винограда, так как он уже созревал. Мы собрали и насушили его в огромном количестве. Я думаю, что если бы мы были в Аликанте, где вино делается из изюма, мы могли бы наполнить им не менее 60 бочонков. Наравне с хлебом изюм составлял главную статью нашего питания, и мы очень любили его. Я не знаю более вкусного, здорового и питательного кушанья. За всеми этими делами мы не заметили, как подошло время жатвы. Урожай был не дурен, не из самых обильных, но все же настолько велик, что мы могли приступить к выполнению нашего замысла. С 22 бушелей посеянного ячменя мы получили 220. Таков же приблизительно был и урожай риса. Это хватило бы на прокормление до следующей жатвы всей нашей общины, считая 16 новых ее членов. И с таким запасом провианта мы, разумеется, могли смело пуститься в плавание и добраться до любого из государств Америки. Убрав и сложив хлеб, мы принялись плести большие корзины для хранения зерна. Испанец оказался большим искусником в этом деле и часто укорял меня, почему я не устроил себе плетеной изгороди, но я не видел в ней никакой нужды. Когда таким образом продовольствие для ожидаемых гостей было припасено, я разрешил испанцу ехать за ними, снабдив его самыми точными указаниями. Я строго наказал ему не привозить никого, кто не даст присутствии старика-индейца клятвенного обещания, что он не только не сделает никакого зла тому, кого встретит на острове, человеку, пожелавшему освободить его и его соотечественников, единственный из человеколюбивых побуждений, но будет защищать этого человека против всяких попыток подобного рода и во всем подчиняться ему. Все это следовало изложить на бумаге и скрепить собственноручными подписями всех, кто согласится на мои условия. Но, толкуя о письменном договоре, мы с моим гостем упустили из виду, что у его товарищей не было ни бумаги, ни перьев, ни чернил. С этими инструкциями испанец и старый индеец отправились в путь на той самой лодке, на которой они приехали, или, вернее, были перевезены на мой остров дикарями в качестве пленников, обреченных на съедение. Я дал обоим по мушкету, пороху и пуль приблизительно на 8 зарядов с наказом расходовать то и другое как можно экономнее, то есть стрелять не иначе, как в случаях крайней необходимости. С какой радостью я снарядил их в дорогу! За 27 слишком лет моего заточения это была с моей стороны первая серьезная попытка вернуть себе свободу. Я снабдил своих послов запасом хлеба и изюма, достаточным для них на много дней, а для их соотечественников на неделю. Наконец наступил день отплытия. Я условился с отъезжающими, что на обратном пути Они подадут сигнал, по которому я мог бы издали признать их лодку. Затем пожелал им счастливой дороги, и они отчалили.